мальчик шлет тебе огонечки в Тиндере. Мужчина создает компьютерную игру.
Ебучее стадо. Я не с вами.
Я прочитала, очень вдохновилась и никогда так не буду делать.
Боже, какой он крутой. Трусики так и слетают.
Ты что делаешь, Ксюша, зачем?
Он все равно потаскунет большой любви.
Он жена Льва Толстого.
Сэдди Грин, ты умерла от дизентерии.
Поехали в Лос-Анджелес, отпилим Сэму ногу.
Я не буду смеяться, потому что я не хочу в ад.
Держим уровень, девочки, как всегда, говно.
Всем привет! Это подкаст «Книжный треугольник». Меня зовут Любовь, и в детстве меня наказывали чтением. А потом я втянулась.
Я Оксана. Я люблю читать книги запоем и когда-нибудь хотела бы написать свою.
Меня зовут Ксюша, и я считаю, что рассказывать о себе в заставке – это плохая идея.
Один месяц.
Одна книга.
Один выпуск.
Всем привет! Это квадрат Декарта? Нет, это книжный треугольник.
Привет, привет.
Привет.
Я не откажусь от геометрических шуток никогда.
Я ее очень ждала. Ты бы разбила мне сердечко, если бы ее здесь не было.
Спасибо, спасибо. Как у вас все дела? Как у вас настроение вообще? Чем вы живете этот день? Представьте, что это был бы последний ваш день.
Ты что делаешь, Ксюша, зачем? Не надо туда лезть, оно тебя сожрет.
Понял, принял, вылезаем. Итак, что вы смотрели, читали недавно? Что-нибудь интересненького было?
Я все еще обдумываю, если бы это был мой последний день, и я думаю, что здесь есть правильный ответ. Такой, что, девчоночки, я бы, конечно, провела его, записывая с вами выпуск нашего подкаста.
О.
Как же мощно мне сейчас нассали в уши.
Но, скорее всего, я пошла бы грабить просто соседнюю, местный эквивалент Пятерочки, и грустно лежала бы там в отделе сладостей.
Мы все-таки зашли в эту тему. Я бы свой последний день, я бы попробовала... Блин, мы же не можем говорить. Ладно, тогда зожную версию.
Попробовала бы сельдерей, наконец, каков он?
Да, я бы пустила бы немножко сельдерея по своим венам. А то я такая женщина, которая никогда сельдерей не употребляла. Вот многие его, особенно в 90-х, употребляли за гаражами и говорили, что это пиздец кайф. И я такая, о, сегодня мой последний день, несите сюда весь сельдерей в мире.
Оксана, что по сельдерею?
А я бы ответила на вопрос... Чем вы живете в этот день? Я скажу, что у меня опять оказалось без планов на жизнь, без определенного места жительства, и это как-то думала, этого не повторится, но
here we go again.
Сейчас это опять повторилось.
Для бомжа ты держишься отлично, Оксан.
И выглядишь чудесно. Да. Ну, слушай, что меня, как всегда, радует в ситуациях, которые типа «here we go again», ну, уже же как-то порешали. Я настолько очистилась при чтении новой книги, что я смогла вернуться к Яне Вагнер, и я с удовольствием всосала просто аудиоверсию «Кто не спрятался». Казалось, что она доступна на букмейте.
Как тебе?
Мне очень понравилось. То есть мне понравилось, как она начитана. Я, естественно, никак не подготовилась и не посмотрела, никто ее читает, никакого на издательство, ничего. Я такая, просто она есть на букмейте где-то. И она была как будто сильно менее тревожная, чем эпидемия.
Да, там не было апокалипсиса.
Но я заметила, что есть все-таки у нашей любимой Яны Вагнер тенденция в стиле «мы не будем вас в конце комфортить». Книжка заканчивается, живите с этим.
А «Тоннель»? Скоро выйдет, 5 марта выйдет «Тоннель». Я сразу же брошусь читать. Я думаю, что там все разом тревожное. И апокалипсис в отдельно взятом «Тоннеле», и, наверное, все эти бизнес-страдания. Если говорить, что я читала за этот месяц, я читала и дочитывала, и досматривала «Страйка», книгу, которую написала книги, которые написала Джоан Роулинг. И я в полном восторге. От первых книг я не в восторге, а от последней просто шикарнейшая книга. Классный сериал. Я бы даже сказала, что они постарались там чуть ли не слово в слово снять его актеры, между которыми пробегают искры. и ты смотришь и такой...
Да, вот, кстати, в экранизации прям намного больше у них вот этого теншена, вот всяких этих милых жестов. Я, когда смотрела этот сериал, я периодически записывала кружочки, где там у них были такие моменты, и я записывала их, потом переводила камеру на себя и просто визжала на ультразвуке Оксане.
Да, поэтому я рекомендую.
Сегодня у нас в программе книга «Завтра-завтра-завтра». Ее автор Габриэль Зевин, которая известна тем, что она опубликовала, если я правильно помню, несколько Young Adult романов. И «Завтра-завтра-завтра». Сколько еще раз я скажу «Завтра-завтра-завтра»? Три раза подряд.
Мы посчитаем.
Да, завтра будем считать.
Она считается уже для более взрослой аудитории, хотя я на самом деле не сказала бы, что я согласна с этой маркировкой. И, возможно, не считая там некоторых островатых, даже не острых тем, она, в общем-то, мне тоже кажется Young Adult романом, очень добротным.
У меня сейчас такая картинка возникла, Young Adult, но как в Гарри Поттере, когда они все были состарены искусственно, знаешь, такие типа 30-летние ребята, но с седыми волосами стоят, там провожают своих детей, вот примерно такой же привкус от этой книги, когда в конце, когда они повзрослели, то есть они как будто бы остались в принципе теми же, но авторке надо было показать, что они состарились, и так немножко седых волос им накинули.
Книга вообще рассказывает нам о двух героях, про Сэма и Сэнди, про их очень долгую и сложную дружбу, про взаимодействие их огромных талантов в совместном творчестве для разработки игр и, на самом деле, еще и о любви.
Это производственный роман, как я поняла, то есть там... Ну, это и сама автора говорила в послесловии, то есть там очень много внимания уделяется... процессу разработки игр, но это будет интересно даже тем, кто не занимается их разработкой и вообще даже и не играет. То есть вот я, например, максимум играю в Sims, а они там никого даже в бассейне не утопили, но мне все равно было очень интересно. Они так интересно описывают вообще игры, подход к ним с такой с философской точки зрения, что мне прям захотелось скачать какую-нибудь инди-игру и поиграть в неё.
Я здесь с тобой соглашусь, и вообще, мне кажется, автор подошла с большой такой ностальгической нежностью и огромным вниманием к тому, чтобы упомянуть все известные игры, там, по-моему, от, наверное, начала 80-х до конца 90-х, и, опять же, это с такой заботой сделано, что, как мне кажется, не должно уязвить больших поклонников жанра и вообще тех, для кого игры составили огромную часть там, их детства, юности или тех, кто играет сейчас. Но я человек от игр очень далекий. Я тоже примерно на Sims. Маленькая офф-топик история. Как я упросила мужа купить мне Cyberpunk на PlayStation для того, чтобы выяснить, что мне нравится наряжать персонажа, и я не могу даже обучение пройти.
Мне бы очень хотелось поиграть в игры, которые они сами писали и создавали. Там прям выглядит все потрясающе. Как мне кажется, немножко нереально, особенно игры с открытым миром. Я не припомню, чтобы сейчас у нас были какие-то аналоги игры с открытым миром, где люди бы просто жили и взаимодействовали. Но идея мне нравится. Наводит на мысль, что я очень сильно жду Sims 5, который обещают с каким-то открытым миром, где можно играть онлайн. Но, возможно, это все ложь, и мои надежды будут растоптаны.
Книга меня погрузила в запойное чтение не намного, наверное, на первую треть. Я была в восторге. И, в принципе, я потом осталась в восторге, но для меня было ее грустновато читать, особенно в третьей части. И очень понравилось, как они описывают игры и создание, и, в принципе, как описывается творческий процесс, как люди увлеченные творят.
Я даже надергала там цитаты, которые бы хотела попозже зачитать, и про творческий процесс и так далее. Я рассчитывала, что я всю книгу прочитаю очень вдумчиво, и я прям все отмечу, что я хотела бы проанализировать, что я хотела бы с вами обсудить. А потом внезапно во мне что-то сломалось, и вот уже 4 часа ночи, и я такая, господи, я просто сейчас-то уже дочитаю, меня отпустят.
Мне очень понравилась вот эта интересная тема, где герои анализируют, что такое любовь, и что такое дружба, и что такое работать вместе над каким-то проектом. То есть вот такие рабочие отношения у нас на самом деле не часто обсуждаются, когда кто-то твой напарник именно в работе. То есть у меня больше такое отношение, то, что работа — это то, за что мне кэш платят. Я туда личного отношения какого-то стараюсь носить поменьше. Но мне очень интересно было почитать про людей, которые прям живут и горят своей работой и делом, которое они делают. Какие сильные чувства они могут испытывать коллеги вплоть до от глубокого уважения до ненависти. Именно из-за работы. Мне это и понравилось, как бы их отношение главных героев, и не понравились одновременно, потому что я там зачастую бомбила на них в молодости, довольно сильно прям бомбила. Я даже не могу сказать, что мне кто-то из персонажей прям как-то понравился сильно, то есть... Но это сложная натура, то есть неоднозначно. Там нет никого, как мне кажется, однозначно хорошего, вызывающего сильную симпатию для меня.
Мне понравился Сэм.
А я хотела еще добавить то, что я забыла сказать в начале. Мне кажется, у меня каждый раз будет эта маленькая рубрика, когда я буду заказывать себе бумажную книгу. Ну, я считаю, что эта книжка — это сплошное букинистическое удовольствие. У меня книжка издательства «Миф», и ее переводчик... Да, перевод с английского «Маргарита Лобби». Я надеюсь, что я правильно поставила ударение. Мне очень нравится, что у нее обложка во многом повторяет стиль оригинальный, но при этом от каких-то красновато-зелено-радужных цветов она вся сделана там в розово-фиолетово. Мне кажется, что она прям очень клево выглядит, даже лучше, чем оригинальная обложка. И у нее еще есть матерчатая закладочка. Я даже не думала, что это может меня так порадовать.
Кстати, я только сейчас поняла, ну, я просто читала в электронном виде, потому что я видела цену на эту книгу в минимум в 2800, и охуела. Все еще выхуеть не могу с этого. Увидела только что обложку книги и поняла, что это отсылка на первую их игру, которую они написали.
Ну да, там Хокусай. На самом деле тоже обожаю. Я не знала, что он был популярен там, когда там в начале 90-х, да, висел у каждого второго.
Если бы у меня тогда были личные деньги, и у меня бы висел.
Красивая очень работа. Вы не видели его остальные работы? У него есть, по-моему, альбом или даже два.
Немножко видела, да.
У каждого уважающего себя татуировщика, который бьет в Ориенталии, есть этот альбом. Если вы татуировщик, работаете в восточном стиле, у вас нет этого альбома, вы не уважаете себя.
Аминь. Я бы хотела, наверное, от себя суммировать, почему... Мне кажется, что читать все-таки стоит, потому что для меня у всей книжки было такое комфортящее ощущение, которое у меня часто бывает от чтения Бакмана. Я очень люблю Бакмана, и мне очень нравится, что он конструирует такой теплый, добрый мир, в котором все равно происходят какие-то сложные вещи, в нем происходят и горе, и потери, и смерть, но при этом общее ощущение от него всегда такое очень жизнеутверждающее для меня. И вот, так как нельзя просто все время перечитывать Бакмана, ну, как бы можно, кто я такая, чтобы вам запрещать, но у меня не получается. Вот, она мне очень-очень совпала по настроению, и я с ней вообще очень хорошо провела время.
Я бы точно ее не перечитывала еще раз. Мне она понравилась по первому прочтению, но определенно еще раз я ее читать не хочу. Она меня недостаточно сильно затянула, мне не хватило какого-то интересного сюжета, наверное. Мне там описывается период жизни людей, ну, по-моему, до 35 лет. И там было очень много таймскипов. То есть вот им там 20, вот им 25, вот им 30, вот им 35. И как будто бы мне не хватило такого, что можно привязаться к персонажу в его возрасте. Они все время скачут вперед, проходят уровни своей жизни.
О, вот это метафора. То есть мы резюмируем, если вам нравится хотя бы что-то одно из перечисленного, компьютерные игры, Young Adult или своеобразные сложные взаимоотношения людей, то прочитать разок точно можно.
Абсолютно.
Я думаю, что сейчас мы, наверное, перейдем к той части, где мы будем обсуждать все со спойлерами, потому что обсуждать отношения героев без спойлеров будет очень-очень сложно. С чего у нас вообще начинается? Все повествование. Повествование начинается с того, что Сэм и Сэйди встречаются в метро, и в этот момент мы понимаем, что их уже связывает какая-то долгая и сложная история взаимоотношений. Потому что Сэм колеблется, прежде чем ее окликнуть, и даже не до конца уверен, что она будет ему рада.
А как он ее откликнул? Я считаю, что это гениально. Но, видимо, это какой-то популярный мем был тогда, но для меня он был в новинку. Сэйди Грин, ты умерла от дизентерии.
Ну, вообще, по книге это было... Я не знаю, привязывали ли они это к игре или нет. В книге это было то, что у сестры Сэдди был рак, и они с ее сестрой говорили, что у нее не рак, а дизентерия, чисто в прикол. И он вспомнил этот прикол и вытянул. Но из нашего реального мира эта фраза взялась из игры «Oregon Trail», где ты играешь за переселенцев, которые осваивают Америку, и они путешествуют в фургонах, охотятся на бизонов, и периодически у кого-то из них бывает дизентерия, и там высвечивается сообщение «У тебя дизентерия».
Я бы хотела, наверное, сначала поделиться немножко впечатлениями просто про каждого из персонажей, да? Главные герои у нас Сэм и Сэдди, также их общий друг Маркс. Сэдди у нас из достаточно обеспеченной семьи, и единственное в целом вообще ее жизненные испытания, они были связаны с болезнью ее сестры в детстве. И не считая этого, детство у нее было достаточно в целом благополучное. Сэм в этом плане полная ей противоположность, потому что в достаточно раннем детстве у него просто, получается, жизнь разделяется вот буквально на то и после. Он попадает со своей мамой в аварию, которую он очень сильно любил, в которой мама погибает, а Сэм... Это не называют в книге инвалидностью, но он приобретает огромные проблемы со здоровьем, которые в итоге приводят даже к ампутации. Я подумала, что это тот момент, который Оксане особенно понравится при всей ее любви к культям страйка.
А там не описывалось. Знаешь, когда произошла ампутация, как будто вы перестали говорить про эту его особенность вообще.
Ну, ноги-то нет, о чем говорить. Ну, отрезали и отрезали. Чё бубнить-то? А я хочу сказать, что Сэм в первые вообще какие-то минуты своего появления в повествовании вызывает у меня лично сильно негативные эмоции, потому что он предстаёт нам очень циничным, душным мизантропом, который такой весь из себя нигилист, ходит в огромном каком-то бушлате. Ну, в общем, Сэм весь такой из себя мизантроп, который презрительно относится к людям. Вот они там все встали, смотрят на какую-то афишу, он такой: «Ебучее стадо, я не с вами, я выше вас, я Сэм Масур, я панк». Короче, юный Сэм — это просто такой панк, что он чуть ли мочу из своего кроссовка не пьет. И никакой симпатии лично у меня этот персонаж не вызвал. И, если честно, особо ее не вызывал до конца книги.
У меня с Сэмом тоже были сложные отношения, на самом деле, потому что даже учитывая то, что вот в этой открывающей сцене он бедный, он калека, ему, дай бог, там сколько, 20 с чем-то лет, но он все равно ужасно неприятный. И даже как будто, когда все это объясняют, я согласна с тем, что у него есть все собственные причины быть неприятным, но нравится мне он от этого больше не стал.
Вот когда читаешь Сэма впервые, ты прям знаешь, что у него ноги воняют.
Нет.
Нет. И что он зубы чистит раз в неделю.
Нет. У меня к Сэдди были противоречивые чувства. Иногда она мне очень нравилась, иногда она меня очень бесила. Хотя, наверное, даже больше бесила, да, чем нравилась.
Наша парочка главных героев встречается в метро. И мы понимаем, что у них что-то было сложное в прошлом. Какие-то мутки, не мутки, конфликты, не конфликты.
А там потрясающая детская драма. Сэм и Сэдди познакомились в больнице, когда Сэм проходил реабилитацию после аварии, а Сэдди проводила много времени в больнице, ну, по семейным обстоятельствам, потому что проходила в это время онкологическое лечение ее сестра. И совершенно естественным образом, на фоне общей любви к компьютерным играм, они достаточно быстро подружились, как, к сожалению, только дети умеют строить дружбу. У меня уже не получается заводить друзей просто потому, что мы любим Sims. А поссорились они потому, что со своей детской непосредственностью Сэдди решила, что можно совмещать дружбу и полезные дела. Сэдди приближалась к моменту... Господи, как это называется?
Бат-мицвы.
Да, к моменту своей бат-мицвы. Но для чего-то до своей бат-мицвы Сэдди очень хотелось заработать побольше звездочек, в том числе через волонтерскую работу. И как волонтерскую работу она решила отмечать посещение Сэма в больнице.
Помощь тяжелобольным.
С одним небольшим нюансом.
Он был не в курсе.
Да, Сэдди не сказала Сэму, что помимо того, что она очень часто его навещает, и как мы в итоге понимаем, по этому абсолютно безумному количеству часов люди не делают это только ради благотворительности, но так как Сэдди ему не рассказала в тот момент, когда это выяснилось, он... в общем-то, достаточно справедливо почувствовал себя обманутым.
А мне кажется, это характеризует Сэма, то, что он с ней не общался аж 6 лет, несмотря на то, что она делала попытки к примирению, то он такой человек, для которого эмоции, в общем-то, все, несмотря на всю его какую-то логичность и вот этот вот технарский какой-то склад ума, или хотя то, что он хочет выдавать за технарский склад ума, на самом деле это мизантропия, избегающий тип привязанности. Ставим диагнозы несуществующим людям. У него эмоции впереди какой-то логики, ему сложно прощать людей. То есть на протяжении, на самом деле, всей своей жизни у него это прослеживается, что он легко обижается и сложно прощает. И то же самое у Сэдди, кстати. Они оба в этом похожи, то есть они оба... И в этом, мне кажется, главная причина, одна из главных причин, почему у них такие сложные отношения, что они очень обидчивые и очень тяжело прощают, и злопамятные, и у них вот это вот эмоции их захлёстывают надолго.
Я и согласна с тобой, и Сэма, в принципе, понимаю. Ну, то есть мы же видим, что он очень раненый и очень нелюдимый, и друзей-то у него, в общем-то, и нет, поэтому мне кажется, у него очень высокие ожидания, у него 12-летнего идеалиста от дружбы с Эдди, и именно поэтому он так болезненно и воспринимает это, то есть что насколько тяжело ему было дать шанс тому, чтобы впустить в свой мир другого человека, а вот так оно вот для него обернулось, что он только благотворительность и общается с ним только из жалости, а это для него там, чуть ли не самые страшные вещи в мире.
Гордый злой пиздюк.
И, собственно, дальше мы возвращаемся обратно в тот момент, когда они оба учатся в университете, им примерно по 20 лет, и в этот момент нам представляют других двух важных героев.
Дов и Маркс.
Как про Дова я решила сразу же, что он невероятный мудак и не поменяла своего мнения никак до конца книжки. Просто вначале он молодой мудак, а в конце книжки он потасканный жизнью мудак.
Я считала, что он с самого начала потасканный жизнью мудак, и я так возгорелась, когда он появился, то, какие отношения у него были с Эдди, то, как он себя вел. Я думала, на самом деле, там еще дальше будет еще хуже, когда там, все ее разработки будут относить к тому, что она, у нее с ним были отношения, там всю ее гениальность.
И я хотела добавить про второго персонажа Маркса. Вот Маркс — это тот, с кем у меня просто с первой странички случилась любовь. Он был для меня абсолютно комфортящий персонаж.
Да, Маркс классный.
Да, я очень полюбила Маркса. Для меня он вот такой был. И он как раз был тот самый идеальный персонаж, у которого хватало любви и прощения ровно на обоих Сэма и Сэдди, который совершенно потрясающе все их конфликты медиировал. Ну, я думаю, что мы начнем с говна, и сейчас просто разберем по косточкам Дова, начиная от того, кто он вообще такой, как он в жизни с Эдди появился и что он там делал.
Да, Дов — это ее преподаватель в универе, известный разработчик игр, создавший культовую игру «Мертвое море».
У меня даже заложена закладка и первое появление Дова в качестве преподавателя. Потому что, если я помню, оно в конце классно пересекается с Эдди в такой же роли, где он: «Вот что я вам скажу», — с порога начал Дов, входя в аудиторию в первый день семинара. «Я здесь не для того, чтобы учить вас программированию. Это семинар по разработке игр в Массачусетском технологическом университете. Либо вы уже умеете программировать, либо...» — красноречивым жестом он указал на дверь.
Трусики так и слетают. Боже, какой он крутой. Но если бы мне было 15, я бы повелась.
А вот у Сэдди, между прочим, так и слетели.
Да, слетели, не надевались еще очень долго. Она с ним очень быстро начинает находиться в таких абьюзерских отношениях, где ее буквально приковывают к кровати. И мне причем, я на самом деле посмеялась немножко с того, что она очень философски к этому относилась, потому что ее несколько раз по повествованию он приковывает, и она такая: «Ну, созвонюсь с друзьями, времени дохуя».
Ну, очень терпеливая женщина. Ну, вообще, да, на самом деле, Дов же следует абсолютно просто, как будто он прочитал методичку «Абьюзер 101» и идет по всем вообще предполагаемым стадиям. То есть здесь и сексуализированное насилие в отношении с Эдди, и то, как он ей бесконечно врет про то, что он уже не живет с женой или почти развелся.
Классика.
У него... Да, она у него такая одна прекрасная. Там есть даже моменты, где он ее явно высмеивает и пытается ее уязвить, и к ее хобби он относится со скепсисом, и к ее разработкам он тоже. Он нигде не дает ей почувствовать себя хорошо за то, что она сделала, за то, что она разработала. Он нигде ее не может похвалить.
Короче, Дов классический эпистолярный мудак, но при этом очень много дает ей в профессиональном плане, потому что он хороший разработчик игр, и она работает на него и учится, и смотрит, как он пишет код, и перенимает вообще его опыт, то есть он становится ей еще и таким профессиональным наставником.
Ну вот мне кажется, здесь это вообще касается на самом деле обоих персонажей, и Сэма, и Дова, что как будто гениальным мужчинам мы прощаем гораздо больше. То есть как будто даже для самой Сэдди это такая-то очень честная сделка, что у нее отношения, в которых ее мешают с дерьмом и которые в итоге очень сложно для нее заканчиваются и приводят, по сути, к депрессивному эпизоду. Она такая, ну зато он мой наставник, как бы, ну так все и порешали. В общем-то, выгодная сделка получилась. Хотя и про саму Сэдди мы понимаем, что она совершенно невероятно талантлива. И у меня нет... ощущение, что вот всего-то она добилась только благодаря Дову. Мне кажется, что...
Нет-нет, вообще тоже так не думаю.
Да, что, возможно, у нее был бы более длинный и сложный путь к тому, чтобы понять, чем она хочет в жизни заниматься. Но она, скорее всего, и без него бы справилась.
Кстати, вы заметили, как Сэм, получается, дважды ее вытаскивал из таких тяжелых жизненных ситуаций, когда она первая была в депрессии после... разрыва с Довом и аборта, и второе, когда она уже была в депрессии после того, что случилось с Марксом, когда он ее через игру, тоже через новую игру, вытащил обратно к жизни.
Итак, она дает ему свою игру, которую она написала в университете, как раз-таки по заданию Дова, своего мудака-преподавателя. И Сэм невероятно впечатлен ее игрой. Он считает ее просто гениальной и понимает, что Сэдди гениальный разработчик игр и очень хочет с ней написать игру.
Я даже по этому поводу отметила цитату, что «игра тебе решать» открыла ему глаза. Он понял, что будет делать с любовью и вместе с тем хорошо — создавать игры с Сэдди Грин.
И ведь главное, действительно так и получилось, что он всю жизнь действительно этим занимался. Я немножко завидую, что... человек так рано нашел что-то, на чем он действительно кайфует всю жизнь, потому что я попробовала миллион профессий, все еще не особо довольна. Возможно, мне нужна моя Сэдди Грин.
А мы тебе не Сэдди Грин, значит, да? Давайте теперь поговорим про Маркса. Маркс — это сосед Сэма, одновременно его единственный друг.
Неудивительно.
Совершенно неудивительно. Единственный друг, идеальный медиатор и решатель всех проблем у них. И в итоге тот человек, который, по сути, будет заниматься всем продвижением и абсолютно всеми организационными вопросами в их команде.
Абсолютно незаменимая маленькая шестеренка между двумя огромными винтами в виде Сэдди Грин и Сэма.
Мне вообще он показался совершенно прекрасным персонажем. И я в этом плане, я совершенно не согласна с определением, что, знаешь, маленькая шестеренка между ними, потому что, мне кажется, вот его талант медиировать их конфликты и следить за тем, чтобы все шло как нужно, он абсолютно соизмеримый. Он просто как будто чуть-чуть менее заметный, потому что, ну, как это... как у любого известного художника, да? Какая нам разница, кто его обстировал и кто ему готовил?
Угу. Он жена Льва Толстого.
И при этом мне кажется, что Маркс же он в целом классный. То есть в нем столько вообще любви к миру. Мне вот, говорю, вот этот персонаж, который мне нравился абсолютно всем. То есть даже несмотря на то, что он там ужасный потаскун, он все равно потаскун от большой любви. Он не расстается с людьми... болезненно. Мне очень понравилось, как автор прописала, что даже расставаясь с кем-то, Маркс всегда это представлял как-то так, что его партнеры были уверены, что это они его бросили, и что это для них отношения себя исчерпали.
Он такой типичный golden retriever boyfriend.
Да. Я всем советую golden retriever boyfriend'ов.
Итак, Сэм играет в игру Сэдди. и решает, что он хочет с ней писать игры, что она гений разработки. Он притаскивает ее в квартиру Макса, и они начинают писать свою первую игру.
А вот здесь я хочу зачитать свою цитату. Мне кажется, я также подхожу к книгам, как они вначале подходили к играм. Основная сложность заключалась в следующем. Сэм и Сэдди прекрасно знали, какие игры им нравятся, и сходу отличали хорошую игру от плохой. Хотя лично Сэдди от этого знания не было ни тепло, ни холодно. Сотрудничество с Довом и глубокое изучение игр в целом сделали из нее перфекциониста, и все, что касалось игр, она подвергала безжалостной критике. Ей мерещились только изъяны. Она могла с легкостью доказать, почему та или иная игра плоха, но не могла объяснить, как сделать ее лучше или как самой написать идеальную игру.
Помню, что у меня очень тоже совпало с этой цитатой вообще мое какое-то общее ощущение от контента.
Они начинают вместе писать игру Итига или Итиго.
Это интересно, в моей голове она была Итига.
Давай я буду говорить Итига, ты будешь говорить Итига, а Оксана будет говорить Итиго.
Давайте. Договорились. Вы бы сыграли в Итиго?
Да, мне прям очень захотелось бы. Звучит как просто какая-то потрясающая игрушка. Я даже гуглил, типа, Итига, игра, скачать. Но реально свернула меня на землю.
А я бы не сыграла, я бы сыграла в Итиго. Ну да, у нее же совершенно потрясающий концепт у самой игры. И я помню, как они готовятся к разработке, как они читают книги, как они делают эту потрясающую смесь из каких-то вот, из разных азиатских культур. Сейчас я найду статую, которая, я помню, как я от нее прям засмеялась. Настолько она мне понравилась. На дворе стоял 1996 год, и никому из них не приходило в голову, что они занимаются культурной апроприацией.
Я тоже это выписала, да. Мне это тоже понравилось.
Блин, у вас очень смешные и умные цитаты. Одна из двух моих любимых цитат в книге «Завтра, завтра, завтра». Лола, скользнув рукой ему между ног, сжала пальцами его трубчатый орган, образованный двумя способными к кровонаполнению пещеристыми телами и одним губчатым телом, и принялась нежно мять его. Сэм почувствовал возбуждение. Раздражение от нервных окончаний половых органов передалось в спинной мозг, и каверны пещеристых тел заполнились кровью, вызвав эрекцию.
Как нёрдс описывают секс, это называется.
Так, а реально, мне кажется, в этом же весь и замес. Какое у него сложное отношение к собственному искалеченному телу, к любой близости с людьми. И мне кажется, это настолько типа поток его сознания, что он даже про секс какими-то понятными человеческими словами не может думать.
Я выкупила, да, что это сознание Сэма, но это входит в мою какую-то копилку цитат про секс, где на одной стороне нефритовые стержни и цветы лотоса, а на другом два пещеристых тела и одно губчатое.
Есть два стула. Это вот отдельная вещь, которая мне понравилась. То, как они все разбираются со своим происхождением и что оно для них значит. Если я правильно помню, они там все немножко полукровки, и никто из них не может однозначно себя идентифицировать через национальность, и для каждого из них это немножко болезненный вопрос.
Метисов больше, чем в приюте для собак.
Я не буду смеяться, потому что я не хочу в ад. Ну и, собственно, они баррикадируются практически в квартире у Маркса, чтобы писать игру. Дают себе обещание, что вот они сейчас быстренько все напишут и тут же вернутся к обучению. И как мы все понимаем, этого не происходит, и к своей учебе возвращается только Маркс. А Сэм и Сэдди начинают писать игру. И оно дается им очень сложно. Они проходят через огромное количество фрустрации. Каждый раз, когда нарушают установленные ими же сроки. И в то же время меня на самом деле даже поразило, насколько они к себе и друг другу безжалостны и забывают, даже стоицизм подразумевает самосострадание, а они все время забывают о том, что они все это делают впервые, что действительно большую игру для рынка, которую они хотели бы продвигать и продавать, они делают впервые. И как раз в итоге из-за того, что это огромный проект, который они делают только вдвоем, втроем, если считать Маркса, организующего им комфортные условия, они приходят к тому, что Сэдди приходится идти к Дову за его движком.
И это заставляет ее снова вступить с ним в отношения. Ну, не заставляет, у нее был выбор. Ну, она пошла к Дову, и у них снова начались отношения. И потом она припоминала это Сэму, что он знал, что у нее были отношения с Довом, что они сложно расстались, и все равно отпустил ее к нему. Что, как мне кажется, пиздец, какое перекладывание вины.
Может быть, в смысле, я понимаю, почему Сэдди восприняла это болезненно. Я не говорю, что ее реакция справедливая и адекватная, и что единственный выход, который у тебя остается, это начать отношения с абьюзером. Но это вот это же абсолютно зеркальная ситуация вот той детской, когда вместо того, чтобы прояснить отношения, один решает, что другой совершил невероятное непростительное предательство, и все, на этом отношения должны закончиться.
Основная часть вообще повествования приходится на возраст, да, героям где-то, по-моему, 25 лет примерно. То есть это уже они написали игру, которая стала бомбой, стала культовой в США. И у них своя компания.
Великая компания.
Она называется «Нечестные игры». Когда они выпустили игру, которая прошумела на все США, Сэдди ушла снова в разработку игр, потому что она не хотела ее продвигать. Продвигать игру начал Сэм. И вот это мне показалось очень необычной какой-то вещью, то, что такой зажатый мальчик вообще, мизантроп, который не любит людей, что он вдруг так раз и стал каким-то шоуменом, острым на язык, вообще виртуозом, привлекающим много внимания к себе.
Здесь хороша будет цитата. «Охотно давал интервью и фотографировался, чесал языком с поклонниками и соловьем разливался об их работе».
И мне лично не сложилось, как такой вообще сложный, нелюдимый человек, как Сэм, вдруг стал таким вот соловьем у нас.
У меня сложилось и приятно удивило, потому что он сложный, он не только нелюдимый и так далее, но еще и любящий внимание и умеющий быть харизматичным.
И я согласна здесь с Оксаной. Мне кажется, что ему как раз-таки давались сложно все те взаимоотношения, где ему нужно было быть с людьми на равных. Но когда он освещал их своей мудростью великого разработчика игр, он же, по сути, примерно как стадо их видел. Он в эти моменты он понимал, что вот в этом взаимодействии он им гораздо нужнее, чем они ему. И мне как раз кажется, что вот в таком дисбалансе власти он себя прекрасно с ними чувствовал. Я тут еще продолжу немножко подрачивать на Маркса, потому что мы же опустили тот момент, как именно они переехали. А, собственно, переехали они в Лос-Анджелес, и свою большую компанию они основали в Лос-Анджелесе. И у меня тут уже есть закладочка, которая мне очень понравилась. Мне кажется, это вот знакомо только тем, кто вот родился и вырос в каком-то небольшом городе. Потому что вернуться туда, где ты родился, да, все равно, что тоже расписаться в собственном бессилии и признать: я проиграл.
Я как раз это читала в городе, в том, в котором я родилась.
Вот поэтому решение вернуться в Лос-Анджелес, а оба, и Сэм и Сэдди, они из Лос-Анджелеса, дается им нелегко, и Маркс совершенно гениально это же все разыгрывает, чтобы перевести их в Лос-Анджелес, который гораздо больше финансово подходит им для того, чтобы там основать компанию по разработке игр. Он как бы говорит Сэму, что мы это все сделаем для Сэдди, потому что, посмотри, она в депрессии, нам нужно срочно достать ее из этих ее чудовищных отношений и увезти куда-нибудь подальше, чтобы она восстановилась. А Сэдди, он говорит, ну ты посмотри на него, надо, чтобы он нормально вообще восстанавливался со своей ногой, это и ужасный тут гололед, никакой доступной среды, а там пальмы вообще хорошо, пацан восстановится на раз-два.
Поехали в Лос-Анджелес, отпилим Сэму ногу.
И что как раз мы и видим, что оба героя, они не готовы ничего сделать ради себя, но они готовы пойти на эту жертву, чтобы позаботиться друг о друге. И мне вот это очень сильно понравилось.
Меня удивляет, как они при такой любви друг к другу абсолютно не щадят друг друга, когда устраивают ссоры и когда устраивают вот эти многолетние игноры друг друга. Как будто бы они всю жизнь остались немного в подростковом возрасте.
А мне как раз нравится вот эта их подростковая, как будто игровая динамика. Как будто они просто в любой момент могут начать свои отношения с сохранения, и как будто они оба понимают, что никакие эти разрывы не навсегда, что вот у них такая, на самом деле, сильная связь, что они действительно могут не общаться много лет, а потом как будто бы с той же точки их возобновить.
И цитата. «Любые твои потери недолговечны, ибо в игре нет ничего постоянного и неизменного, абсолютно ничего».
Вот это прям в самое сердечко было. Просто не самым типичным образом они строят эту дружбу. И вот про взаимосвязь, мне на самом деле это кажется вот как раз главным И единственным, да, конфликтом в их отношениях — это то, что они очень по-разному друг друга любят. Сэм для Сэйди, он всегда друг, он самый близкий ее друг, самый надежный. Но он всегда друг и никогда не романтический партнер. И Сэйди совершенно нигде ему об этом не врет. Она в романтическом свете его просто не видит. А Сэм почти всю свою жизнь мечтает о том, что он сделает когда-нибудь, возможно, счастливой женой и мамой Сэйди, но ничего абсолютно для этого не предпринимает.
Моя любимая часть книги — это, наверное, следующая, когда он создал для нее игру, создал с ней в этой игре пару и таким образом попытался до нее достучаться. По-моему, это был очень романтичный поступок.
Мальчик шлет тебе огонечки в Тиндере, мужчина создает компьютерную игру. Но я вернусь к их романтической арке. Собственно, единственное, что делает в романтическом направлении Сэм, это впадает в ярость, когда выясняет, что у Сэйди и Маркса завязываются отношения.
Я тоже впала в ярость немного, я ревновала за Сэма.
А за Маркса?
За Маркса нет. У Маркса такой, мне кажется, полиамор, который может с кем угодно, когда угодно. Ну, я так считала его. А Сэм — однолюб.
А я вот совершенно так не считала, потому что, мне кажется, на протяжении всей книжки тот момент, те года, когда Сэйди в отношениях с Марксом, она наиболее счастлива и наиболее спокойна. И при этом я искренне считаю, что вот Маркс был ей действительно подходящим партнером, потому что он был в состоянии создавать для нее ту среду, в которой она могла бы творить. И мне вообще нравилось, с какой любовью он относился к жизни. Потому что помните момент, я, к сожалению, не смогу найти цитату, но где они купили дом, вместе решились, и во дворе этого дома росло дерево. По-моему, это был персик или что-то такое.
Хурма.
О, точно, спасибо, это была хурма. И помните, как Маркс ей презентовал, что это просто лучшие плоды в мире, вкуснейший сорт хурмы. И что в тот момент было абсолютно неважно, действительно ли он в это верил или считал подходящим моменту. Но для Сэйди это прямо сработало.
Мне показалось, что по поводу романтических отношений Сэма и Сэйди, что он во многом злился типа на себя, потому что он долго тянул резину. Он слишком долго считал себя там калекой, бедным, то он с ней не общался. Ну, относился к ней вообще как-то не очень бережно на самом-то деле. И понял, что, оказывается, эта тактика не привела его к успеху, и Сэйди уже бах и всерьез в отношениях с Максом. И он первое время даже отрицал, типа, что там все серьезно, и говорил, что Макс — это, типа, эмоциональная шлюха, что он во всех влюбляется, что это ни о чем, что он вообще не достоин Сэйди. А кто достоин Сэйди, Сэм? А? Кто?
Мне одновременно с этим еще показалось, что как будто тот период, когда Сэйди была в отношениях с Довом и была абсолютно несчастная, устраивал Сэма гораздо больше, потому что он всегда мог побыть плечом для плача для Сэйди и ее поддержать. А в тот момент, когда она стала жить вместе с Марксом и вообще как-то гнездоваться и на самом деле выстраивать с ним семейную жизнь, он себя почувствовал абсолютно ненужным.
Меня еще возмущает, что он же тоже видел синяки и раны на теле Сэйди, и он с ней не поговорил об этом говорил Маркс, а он просто смотрел и такой, ну, окей, ее выбор. И именно Маркс — это тот, кто вообще как-то что-то предпринял, чтобы ее спасти. Как минимум он организовал переезд в другой город. То есть Сэм втолкнул ее. Втолкнул, мы берем в кавычки, понятное дело, втолкнула его эти отношения с Довом, а Маркс, он ее оттуда вытащил.
Мне еще кажется, что Сэм, он как будто не до Дов, и что на самом деле, если бы у него было больше уверенности в себе, не было бы инвалидности, не было бы проблем с телом, мне кажется, он бы абсолютно таким же мудаком был. И, по сути, мне кажется, что он даже абсолютно такие же отношения бы с Сэйди выстроил.
Интересный тейк. То есть он и ей не дает никаких как бы ни отношений, ничего для этого не делает. Но в то же время возмущается, когда у нее отношения с кем-то есть. И он как бы хочет, чтобы вот они с ней были вдвоем и только писали игры, и все как бы.
Ну и плюс мне показалось, что со стороны Сэйди именно химии к нему никакой не было вообще.
Да, ну там, да, показывалось, что она воспринимает как какого-то младшего братишку. А если мы не в порно, с младшими братишками мы не спим.
Или не в Алабаме. Давайте сейчас поговорим, собственно, о той самой большой игре, созданной в их компании, и той игре, которая привела в итоге к, в общем, для меня к самому трагичному моменту в книге. Как она называлась?
«По обе стороны».
Это игра, написание которой инициировала Сэдди, несмотря на возражения Сэма, который хотел писать третью часть Итига.
Сэм такой: «Я буду насиловать эту игру, пока она не сдохнет просто».
Шутки про изнасилование.
Держим уровень, девочки, как всегда, говно. Так как они в ссоре, Сэдди и Сэм, они пишут эту игру раздельно. То есть сюжет игры, он проходит в двух мирах. Один мир пишет Сэдди, другой мир пишет Сэм. И по итогу игра получается не очень хорошей, любви зрителей не вызывает, несмотря на то, что она красивая и хорошо написана. Люди, по большей части, ею недовольны, но им нравится та часть, которую написал Сэм, а именно город, какой-то провинциальный, уютный городок. И в итоге ребята из «Нечестных игр» решают, а почему бы нам не взять этот кусок игры и не переделать его в онлайн-игру с открытым миром, чтобы люди там могли жить, обмениваться подарками, чтобы там был мэр и максимально приблизить ее к реальности. И это становится одной из самых глобальных игр, которые разрабатывает компания «Нечестные игры».
Давайте сейчас вброшу. А у вас какой любимый мир был? Мир Кленбурга или мир Топи? Потому что я... То ли потому, что Сэдди мне больше нравилась как персонаж, то ли потому, что мне в целом как-то больше нравится всякая мрачная эстетика, но мне вот мир Топи показался более интересным.
Я просто думаю о той игре, которую Сэм создал для Сэдди, и, наверное, это моя любимая игра, потому что это моя любимая часть в книге. Она была для меня вообще очень неожиданная.
А я бы поиграла бы в Итига.
Мы не ответили на твой вопрос.
Вы очень коварные, поэтому я тоже вот сейчас все прошу и перейду к той части, которая любимая у меня. Удивительным образом комфортный и прекрасный открытый мир Кленбурга приводит к стрельбе в офисе «Нечестных игр».
Да, в США масс-шутинги и по меньшему поводу устраивались.
Да, но, насколько я помню, у одного из парней жена осознает свою негетеросексуальность благодаря пряничному Кленбургу, ведь это все так и бывает. Решает, что не хочет больше жить с ним, а хочет жить с женщиной, которую она нашла в Кленбурге. Поэтому парень не придумывает ничего лучше, чем найти в реальном мире Сэма, с которого списан прекрасный, справедливый и добрый, как бог-отец просто.
Мэр, разрешивший гей-браки.
Да, разрешивший гей-браки в виртуальном мире раньше, чем в реальном. И решает нанести визит в офис с огнестрельным оружием. В офисе не оказывается Сэма, но в офисе оказывается Маркс.
И Маркс попадает под раздачу.
Да, Маркс попадает под раздачу, и вот там как раз начиналась та грустная часть для меня, в которой мы узнаем много про Маркса, мы узнаем много про его жизнь. Это тот комфорт, которого я ищу в книжках. Это то, что мне очень понравилось.
Когда персонаж умирает, который тебе нравился?
Нет, не когда умирает персонаж, а когда нам дают достаточно времени провести с ним и прогоревать.
А-а-а.
Мне очень понравилось, как это описано. Мне очень понравилась глава, написанная чисто от лица Маркса.
Угу.
Как все сплотились вокруг этого горя, и как невозможно уже было Сэдди и Сэму переживать из-за каких-то своих мелких склок, когда происходит такое. Не знаю, для меня эта вот прям вся часть была такая с большим уважением, и мне было достаточно этого, чтобы пережить это так, чтобы не остаться совсем с разбитым сердцем из-за смерти персонажа.
Press F to pay respect. Мне тоже, да, мне очень понравилась эта часть. Мне очень понравилось, когда во время стрельбы Маркс, он разговаривает с двумя дизайнерами, которые хотят сделать свою игру в их компании, они приносят ему свои наброски, и в этот самый момент он узнает, что в офис пришли люди с оружием и требуют Сэма, которого в офисе нету. И перед тем, как идти к ним, он оставляет наброски этих двух дизайнеров для Сэма с пометкой «То, что посмотри, мне понравилось». То есть даже в этот момент он проявляет какую-то свою человечную сторону, вот эту медиаторскую, и понимая, что, возможно, все будет плохо, он оставляет это как свое завещание. То есть в этот момент он снова не думает о себе, а думает о других людях.
И это вот то, за что я и полюбила Маркса больше всего, за его способность заботиться о других людях, но не представлять это как большую жертву. То есть все эти волшебные моменты, как во дворе с деревом, он же совершенно естественно и непосредственно создавал для своих друзей и для своих любимых. И мне кажется, на этом очень интересно и контрастно смотрится тот момент, когда на заре разработки игр Сэм хотел предложить Сэдди делать игры вместе, и он выбирал особенное место. Это была, помните, выставка стеклянных цветов, mm-hmm, которые так, да, похожи на настоящие. И когда в тот день, когда он хотел ей это предложить, выставка оказалась закрытой, но для нарратива, для вот их общего мифа, Сэму все равно было важно, чтобы она рассказывала, что вот именно в этом месте он предложил ей это делать.
Что выставка была открыта, и они туда попали.
Как будто он хотел бы уметь делать то, что получалось у Маркса без всякого труда, но ему прям очень сильно нужно было для этого стараться. Это совершенно не было его естественной чертой.
Только сейчас поняла, что в игре, которую Сэм придумал для Сэдди, были тоже выдувные цветы, и он ей подарил сердце, сделанное из стекла. Он сделал ее, чтобы достучаться до Сэдди, которая ушла начался тяжелый период в жизни, потому что она осталась беременная и без Маркса. Она ушла из разработки, она не появлялась в офисе. И не брала трубку от Сэма, никак не выходила на связь. И Сэм нашел ее там по IP, вычислил. И он предложил ей быть парой в этой игре. И цитата. «А что если бы в конце-то концов, как небезрассудное желание послать к черту эволюционную гонку за место под солнцем и помочь тому, кто рядом, пройти его жизненный путь?» Мне показалась эта история безумно романтичной. То, что они все-таки побыли парой в виртуальном мире. А виртуальный мир, я думаю, для них был так же важен, как и мир реальный.
Я, безусловно, тоже нахожу это романтичным, что он же не предложил Сэдди поиграть, она же не была готова никак с ним взаимодействовать. А он изначально написал такую игру, которую он знал, что заинтересовала бы Сэдди и помогла бы ей справиться с горем. Но, с другой стороны, я думаю, это все еще о том, что можно 10 тысяч раз совершать романтические поступки, но у меня все равно очень неприятное послевкусие от того, что они направлены на человека, которому на самом деле, ну вот, мне не кажется, что нужна романтика в этих отношениях.
Mm-hmm. Мне вообще не понравилась эта игра. Я читала и вообще не понимала, что там происходит. Такая, Макса пострелили, Сэдди в депрессии, они не общаются, вот она родила ребенка, и вдруг внезапно появляется какая-то девчонка беременная на каком-то диком западе, перемещается экранами, и я такая, что происходит, блин? Лошадь-пиксель, надувные из стекла какие-то фигурки, играем в го, безрукая женщина, чувак с сиреневыми волосами, и такая... Это какие-то эти посмертные галлюцинации у Маркса или что происходит?
Мне понравилась эта часть. Я тут в команде Оксаны. Мне переход показался тоже не гладким, но мне это и понравилось, потому что мне кажется, что в принципе как будто очень сложно сделать какой-то плавный переход от того, как человек просто горюет и пытается прийти хоть к какой-то нормальности в своей жизни, так, чтобы это было хоть сколько-то интересно читать.
В общем, Сэм пишет для Сэдди игру, в которой она играет. И через эту игру она немножко возвращается к жизни и снова выходит с ним на контакт. И они уже начинают общаться более взросло, более зрело. Как я поняла для себя, причина, по которой оба они выросли, у Сэдди это стала тяжелая потеря. То есть умер ее партнер, потом умерла ее любимая бабушка. И главное, она родила ребенка, как мне кажется, это очень сильно взрослит. Из-за горя, из-за новой ответственности поменялась Сэдди. Сэм поменялся после того, как Макс погиб, и он взял на себя руководство компании «Нечестные игры» и начал понимать, сколько много делал Маркс и как ему всю эту компанию надо держать на плаву, что от него зависят люди, что Сэдди нету, Сэдди ему вообще не помощница, она исчезла. А ему нужно на себе вытягивать все, что раньше делали, по сути, 3 человека. По сути, ведь получается, что это именно Маркс их поменял и каким-то вот своим опытом, своей жизнью и своей смертью заставил их измениться, вырасти и снова начать общаться.
Мне очень нравится твой подход к этому. И мне еще очень нравится, как заканчивается вся арка с Довом у Сэдди. Что она встречается спустя много лет с ним, и у нее остается к нему на самом деле только благодарность. И не потому, что она исключительно восхитительный человек высоких моральных и нравственных принципов, а мне кажется, именно потому, что в этот момент у Дова нет над ней больше никакой власти. И дополнительно мне очень нравится, что, по сути, Сэдди полноценно занимает место Дова. Она же начинает преподавать в Массачусетском университете ровно тот предмет по геймдизайну, который вел Дов. И мы видим ее взаимодействие со студентами, и мы видим, насколько более адекватно она его проводит без всего этого говна, без всей этой токсичной маскулинности.
Да, они думают о сексе с малолетками.
В конце концов, Сэдди становится своим наставником, который был для нее звездой пленительного счастья, занимает его место.
Завершает свою арку героини.
Побеждает своего файнал-босса в виде Дова.
У меня есть еще одна цитата. Она где-то из начала книги, но мне кажется, она под заключение тоже подходит. Отношения между Сэмом и Сэдди казались всем слишком запутанными и скучными. В конце концов, они не были ни братом с сестрой, ни мужем с женой, ни разведенной парой, ни даже романтическими влюбленными. Книга, по сути, о дружбе. И мне нравится, что дружба здесь на центральном месте, потому что в нашей культуре считается, что, наверное, романтические привязанности дороже, чем дружба. Но это всего лишь социальный конструкт. Мы можем также в нашу жизнь поставить дружбу, например, на первое место. И этим мне очень понравилась эта книга.
Я с тобой полностью согласна, потому что из культуры, в которой дружба между мужчиной и женщиной не существует, естественно, роман было читать очень свежо.
Ну, для себя я их посчитала такими говененькими друзьями, если честно, потому что в каких-то моментах, да, они поддерживают друг друга, то есть, например, когда Сэм вытаскивал Сэдди из ее депрессии, когда Сэдди пытался ему помочь, но как будто бы на каком-то базовом, знаете, бытовом уровне их дружбы не проходят проверку, то есть они постоянно ссорятся, припоминают друг друга старые обиды, не могут проговорить все свои проблемы, копят их годами, не общаются годами. Я бы не хотела иметь такого друга, как кто-то из них.
Я вот тебе ни в одном слове возразить не могу, но при этом на мое ощущение книги это никак не повлияло. Мне очень нравится этот концепт, что какому-то виду взаимоотношений для того, чтобы быть настоящим и крепким, ему не обязательно быть идеальным.
Не обязательно в рамки в какие-то входить. То есть это за рамками обычного представления.
Оксан, согласна здесь с тобой. Мне кажется, это про то, что дружба бывает и такой. При этом нормально хотеть другой дружбы. Нормально, условно, не хотеть быть друзьями ни с Сэмом, ни с Эдди. Это просто про то, что бывает по-разному. И мы все разные, и нам всем подходят разные. И мне кажется, в этом плане, в том, как они видят дружбу, в том, как они взаимодействуют, на самом деле они же друг другу вот очень сильно подходят. И в конце вот этой долгой, их долгой большой арки они приходят примерно к тому же, с чего и начинали. Они разрешают себе быть друзьями, для которых основной объединяющий интерес — это любовь к компьютерным играм.
Вот в данный момент у меня собака раскрыла дверь настежь своей головой, и я хочу прочитать заключительную цитату, которая была просто out of context, и также она будет у нас. «Благословенны будут собаки. Все».
Да, аминь.
Это мы и оставим главным выводом этой книги. Любите своих собак.
Вообще, да, я точно рекомендую эту книгу к прочтению. Она интересная, и мне кажется, она может вдохновить людей, которые не знают, чем они хотят заниматься, кем они хотят работать, или, может быть, у них какой-то кризис именно профессиональной самоидентичности, потому что она дает такую свежую новую струю про то, что на самом деле, как это важно работать там, где тебе нравится, создавать то, что тебе нравится. Прям люблю такое, читать про то, как люди горят тем, что они делают. Сама так не делаю, мне лень, но читать нравится пиздец.
Я как раз только что хотела сказать, что я прочитала, очень вдохновилась и никогда так не буду делать. Спасибо большое. Хочу ходить на работу чуть-чуть за денежкой, а дальше заниматься всякими своими хобби.
Но хочется дружить так же глубоко.
Оксана, я буду так с тобой дружить. Пока Ксюша там мекает, я буду с тобой дружить.
У меня высокие стандарты дружбы. Я хочу, чтобы вот если у меня что-то случилось, Я могла прийти к своему другу, и он, блин, не устроил истерику и не перестал со мной общаться на 5 лет.
Я просто хочу добавить, что в твои высокие стандарты входит еще проживание в одном районе.
Следующую книжку выбрала я. Называется «Экземпляр» Юлия Купер.
Это русская писательница?
Да, это русская писательница. Мне очень понравилось описание, но я его сейчас не могу найти. Описание, оно о том, что это будет очень плотный мир. Заходим в плотный мир, девочки.
Я только что очень сильно пожалела, что я ни хрена не понимаю физики, и я не могу никакую шутку про плотность сюда вставить.
Хочу сказать, что я работаю в кабинете с 7 мужчинами, и иногда летом в жару у нас там очень плотный мир. А если на обед столовый чечевичный суп, то мир становится газообразным.
Ребята, подписывайтесь на нас, ставьте лайки везде и слушайте нас.
Это был подкаст «Книжный треугольник». Пока.
Пока-пока.
Пока.